The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Перт, Западная Австралия, рада приветствовать вас. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Если вы желаете получить лучшее от Бога, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была достойной, тогда на жизненном пути вам не избежать трудностей. Трудности будут. Однако просто невероятно, как Бог использует трудности в нашей жизни, чтобы закалить, укрепить нас и подготовить к тому, чтобы исполнить через нас то, что Он для нас предназначил. Когда мы задумываемся о том, что такое трудности, трудности — это темные моменты, темные полосы нашей жизни. Именно тогда в нашу жизнь и приходят испытания и искушения. Мы чувствуем боль, чувствуем себя оскорбленными и униженными. Мы ощущаем себя подавленными, обеспокоенными, запуганными, растерянными, грешными и так далее. Все это ощущает человек, переживая потери и скорби. И все это трудные времена в нашей жизни. Бог не обещал, что у нас не будет трудностей. Они будут. Но все дело в том, как мы на них отреагируем. Наше отношение к трудностям определяется рядом вещей, и прежде всего, тем, насколько долго продолжаются эти трудности. Кто-то скажет: для меня это не просто моменты тьмы, это часы, дни, недели или даже годы. Что ж, если так, позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, почему Бог допускает все это? Итак, я хотел бы показать вам один из важнейших принципов жизни, взятый из Библии. Потому что именно этим принципом руководствуется Бог. И каждый из последующих сказанных мною принципов является истинным. Мы покажем их на экране, чтобы вы могли записать их и запомнить. Именно об этом мы и будем сегодня говорить. Трудные времена в нашей жизни длятся лишь столько, сколько необходимо Богу, чтобы достичь своих целей. То есть они не вечно имеют цель, особую цель. Они длятся лишь столько, сколько Богу необходимо, чтобы исполнить свои цели. А так как мы не всегда знаем Его цели и намерения для нашей жизни, мы можем подумать: «Боже, почему Ты это допускаешь? Это настолько бессмысленно и бесполезно. Я не вижу в этом необходимости. Мне больно, мне так больно, а Ты это допускаешь». Что ж, в отличие от нас, Бог видит в этом смысл, ведь Он знает нашу жизнь от начала до конца. Сейчас я хотел бы подтвердить сказанную истину примером жизни Иосифа. Потому что трудные времена в его жизни начались, когда он был еще подростком, и длились 13 лет. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». И давайте рассмотрим 37 главу. Я хотел бы рассказать предысторию этих событий, чтобы вы лучше уяснили, что к чему. 37 глава. Начнем читать с 1 стиха. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова». Дальше начинается рассказ об Иосифе. Просто удивительная история. Итак, он начинается так. «Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль — это еще одно имя Якова. Итак, Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, иными словами, яркий цветной плащ. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Словом, он жил в атмосфере ненависти. Посмотрите, у него было 11 братьев. «И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Не думаю, что я осмелился бы рассказать такой сон. Наверное, я бы не смог. И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побранил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Впоследствии это путешествие оказалось крайне неудачным. Вот что я хочу показать вам с помощью этих стихов. Ему было всего 17 лет, и уже в этом возрасте у этого молодого человека началась темная полоса жизни. Только представьте себе моменты, которые ему пришлось пережить. Как я уже говорил, это были целые часы, дни и месяцы тьмы. Прежде всего, он вырос в доме, где его сильно ненавидели братья. Они завидовали тому, что отец выделил его из остальных, сделал ему разноцветную одежду. Он был любимчиком у отца и не был виноват в этом. Но братья его ненавидели. Трижды написано, что они ненавидели его. Они ревновали и завидовали. В такой атмосфере Иосиф и вырос, в атмосфере полного отвержения. Он идет к своим братьям, и они решают: «Знаете, мы сыты по горло, давайте от него избавимся». И они решают его убить. Они говорят: «Мы убьем его, а затем измажем его разноцветную одежду кровью животного, а затем отнесем к отцу и скажем, что его растерзал дикий зверь». Итак, что же они делают? Они бросают его в ров, и какое-то время он остается там. Затем мимо проходит караван, и их осеняет идея: «Погодите-ка, почему бы нам просто не продать его, заработав немного денег? Почему бы нам просто не продать его каравану?» Так они и сделали. Иосифа ненавидят братья. Он разлучен с отцом, и теперь еще и неизвестно, куда направляется. Он не знает, куда идет. Знает лишь то, что все дальше и дальше отдаляется от дома. Его все сильнее одолевает чувство одиночества и отверженности, чувство страха и сомнения. Иосиф не знает, что его ждет. Итак, когда они прибыли в Египет, его продали в рабство. И только по благодати Божьей его покупает Потифар, глава личных телохранителей фараона. Он забирает Иосифа в свой дом. Теперь он раб. И, конечно, он начинает с выполнения самой грязной работы. Наверняка Иосиф вспоминает цветные одежды, которые подарил ему отец, и то, как о нем заботились родители. А теперь он моет грязные полы и делает всю неприятную работу. Однако Иосиф делал ее настолько хорошо, что вскоре Потифар хорошенько посмотрел на него и подумал: «Что ж, он очень преуспел в своей работе, и он совсем не ропщет. Что же в нем особенного?» Спустя какое-то время мы видим, что Потифар поставил Иосифа во главе своего дома. Всего дома. Он дал все во власть Иосифа. Теперь тот отвечал за все. Потифар все передал в его руки. Вы, вероятно, скажете: «Должно быть, жизнь наладилась?» Возможно, но не забывайте, что он все еще помнит ревность и ненависть своих братьев. Он все еще далеко от дома, он еврей, который живет среди чужого народа, в стране, о которой ничего не знает. Он даже не знает их языка. Поэтому все, что он чувствует, это беспокойство, разочарование и смятение. Иосиф делает все наилучшим образом. В Библии написано, что он преуспел в доме Потифара. И к тому же Иосиф был так хорош собой. Настолько, что жена Потифара начинает обращать на него внимание. Она делает все возможное, чтобы он лег с ней в постель. Но Иосиф отказывается. Он говорит: «Как я могу делать это, когда твой муж поставил меня во главе всего дома и доверяет мне?» Он отказывает ей. Тогда она подставляет Иосифа. Что же происходит, когда она рассказывает вымышленную историю Потифару? Конечно, он верит ей. Думаю, я бы не поверил. Я считаю, что у Потифара должны были бы возникнуть вопросы. Если уж его жена увлеклась Иосифом, должно быть, подобное случалось с ней раньше. В любом случае, все, что оставалось Потифару, это посадить Иосифа в тюрьму. Только представьте себе, глава охраны фараона сажает вас в тюрьму. Вы попадаете туда как человек, попытавшийся соблазнить жену начальника стражи фараона. Вы в тюрьме. Про вас все забудут. Иосифа просто бросили в тюрьму. Сколько времени он провел в доме Потифара, мы не знаем. Сколько времени он провел в темнице, нам тоже неизвестно. Однако мы наверняка знаем, что это не была тюрьма в нашем обычном понимании, потому что в других местах Библии описываются темницы с узами и оковами. Только представьте, как к Иосифу поначалу там относились. «Ты негодяй, ты преступник». И что ему пришлось там пережить? Однако, несмотря на это, спустя какое-то время надзиратель темницы обратил на него внимание, заметил его благочестивое поведение и отношения. И спустя какое-то время он сделал Иосифа распорядителем темницы. Иосиф преуспевал повсюду, куда бы ни шел. Что ж, тогда все не так уж и плохо, скажете вы. Погодите-ка, но он все еще был в темнице. Мы с вами говорим о тюрьме, о темнице, ведь это плохое место. Случилось так, что туда угодили виночерпий и хлебодар. Это были слуги фараона, которые попали в темницу. Каждому из них приснился сон. Тогда Иосиф сказал, «Может быть, я смогу истолковать ваши сны». Итак, он истолковывает сны, говоря, что один из них будет восстановлен в должности, а другого обезглавят. И действительно, виночерпия восстановили, а хлебодара казнили. Именно так и произошло. Иосиф попросил виночерпия, вернувшись к работе, замолвив перед фараоном словечко о том, что я истолковал сон, и напомни ему обо мне. Конечно, согласился тот, но забыл об этом. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, возможно, года два. Но у Бога на все свое время. И вот настал день, когда ему сказали, «Тебе нужно побриться, привести себя в порядок. У нас для тебя есть новая чистая одежда». Для чего? Зачем все это? Тех, кого собираются казнить, не одевают в чистую одежду. Он не понимал, что происходит. Иосифа привели к фараону. Вы знаете продолжение этой истории. Фараон сказал, «Мне приснились странные сны, и я слышал, что ты умеешь их истолковывать». Это оказались сны о 7 годах процветания и о 7 годах голода. И Иосиф очень мудро истолковал их. Помните, он был простым еврейским юношей. Ему на тот момент было около 30 лет, и как он провел свою жизнь? Сначала он был рабом, затем оказался в темнице как преступник, по обвинению в попытке соблазнить жену Потифара. Казалось, что у него не было никакой надежды. Но после истолкования сна фараон сказал ему, «Я нигде не встречал такой мудрости. Я ставлю тебя во главе государства. Ты будешь вторым после меня человеком в стране. Будешь премьер-министром». И египтяне стали исполнять все, что велел им Иосиф. Целых 13 лет в его жизни царила тьма, темная полоса. Он переживал времена страданий и мучений. Многие из нас подумали бы, но Бог ведь мог решить все его проблемы за каких-то 2 года. Нет. Именно это и важно понять. Обратите внимание, что темная полоса в его жизни длилась целых 13 лет. Я почти уверен, что многие из вас сейчас переживают нечто подобное в своей жизни. Вы чувствуете это, и у вас возникает тот же вопрос, что и у Иосифа. «Господи, почему ты все это допускаешь?» «Господи, я уже давно верующий. Я ведь стараюсь поступать правильно». А может быть, вы говорите, «Господь, я знаю, что поступаю не так, как должен. Я знаю, что отступил от Тебя и остыл. Я знаю, что отошел от Тебя». Иными словами, что бы вы ни думали, вы все равно задаетесь вопросом, почему Бог это допускает. Потому что это ранит и приносит боль. Вы берете Библию и читаете места, где сказано о Его любви, а потом оглядываетесь вокруг и думаете, «Но где же Его любовь?» Вы вспоминаете стихи, где сказано, что Бог заботится о вас и восполняет все ваши нужды, и думаете, «Господь, если Ты на самом деле обо мне заботишься, тогда почему не изменишь всю эту ситуацию?» Что ж, есть вещи, которые мы поймем только когда попадем на небеса. Бог не требует от нас понимания, Он требует послушания. Помните, что это также один из важнейших принципов. Я могу чего-то не понимать, но я должен повиноваться Богу, независимо от того, понимаю я ситуацию или нет. Поэтому, если вы переживаете трудности в своей жизни, послушайте меня внимательно. На это есть библейский, истинный, Божий, вечный ответ. Все мы порой переживаем трудные моменты в своей жизни. Иногда я сравниваю трудности с тьмой или тенью. А есть моменты, когда вообще кажется, что наступает полнейшая тьма. Мы не видим никакой надежды и не понимаем, как Бог снова сможет привести все это в порядок. Что ж, тогда нам нужно спросить себя, какую цель преследует Бог во всем этом? Для какой цели Бог допускает все эти трудности, и для чего мы проходим через все эти беды в своей жизни? Послушайте внимательно. У Бога был план на жизнь Иосифа. Знаю, что некоторым трудно в это поверить. Но у Бога есть план и для вашей жизни, и он такой же важный, как и план для Иосифа. Возможно, вы скажете, да, но посмотрите, что сделал Иосиф. Дело не в этом. Дело в том, как на нас смотрит Бог. Он любит каждого из нас, и у него есть план. У Бога был план для жизни Иосифа. И теперь, тысячи лет спустя, мы очень четко это понимаем. Однако вначале Иосиф совсем не понимал этого. У Бога есть план и для вас. Вы можете спросить, каков же его план для моей жизни. Давайте подумаем об этом. В конечном итоге, это самое главное. Конечная Божья цель для наших с вами жизней состоит в том, мы проходим через трудности в своей жизни, чтобы уподобиться Христу. Не совсем понимаю, возразите вы. Но вот что я имею в виду. Для чего Бог работает над нашими жизнями? Для того, чтобы просеять, очистить и вылепить из нас что-то. Для того, чтобы убрать из нашей жизни то, что нам не принадлежит. И что же Он делает? Меняет и перекраивает наши жизни, чтобы мы обрели характер Иисуса. Чтобы мы думали так, как Он думает, чтобы мы любили, как любит Он, прощали, как прощает Он. Этого и добивается Бог, потому что мы проведем с Ним вечность. Я хочу, чтобы вы увидели следующее. Только одно может принести удовлетворение нашей душе. Это Христос, живущий внутри нас и через нас. Только это. Итак, когда я думаю о Божьей цели для нас, то не могу также и не думать о том, как долго Бог порой допускает определенные вещи в нашей жизни. Например, история Иосифа. Когда ему было 17 лет, он жил с братьями. Они ненавидели его. То есть ненависть зародилась еще раньше, так сказано в Писании. Чем определяются сроки? Бог допускает трудности до тех пор, пока его цели в нашей жизни не исполнятся. Итак, я могу повлиять на это, и вы тоже. Если мы взбунтуемся, воспротивимся трудностям, это только продлит их срок в нашей жизни. Или же Бог просто отложит нас в сторону и скажет, «Ты не хочешь, чтобы я через тебя действовал? Тогда я не буду». Итак, наша реакция крайне важна. Я думаю, что касается Иосифа, 13 лет были для него долгим периодом. Порой я встречаю людей, переживающих еще более долгий период трудностей. А потом они говорят, «Посмотри, что произошло, когда Бог наконец-то освободил меня». Не сдавайтесь, потому что Бог никогда не оставит вас. Что бы ни было, Он всегда верит в вас. Когда я смотрю на жизнь Иосифа, я понимаю, что именно он пережил и как долго это длилось. И также подумайте, что порой переживаем мы с вами, и для нас какая-то пара недель кажется вечностью. Месяц для нас кажется невыносимо долгим сроком, но вот в чем вся трудность. Когда вы переживаете трудные моменты своей жизни, и вам кажется, что это никогда не кончится, когда вам кажется, что наказание будет преследовать вас всю жизнь, что вы никогда не сможете достичь своих целей, когда ситуация кажется такой безнадежной. Запомните, с Богом всегда есть надежда. Потому что Бог любит вас и исполнит свою волю в вашей жизни, если только вы будете Ему доверять. Наверное, Иосиф чувствовал то же, что и мы, может быть, порой и хуже. Ведь он не знал Иисуса, как Его знаем мы, но он знал Иегову Ире, истинного Бога, и переживал Его присутствие в своей жизни. А теперь подумайте о своей жизни. Я не знаю, что вы переживаете. Может быть, проблемы со здоровьем, трудности во взаимоотношениях или что бы то ни было. Однако не вините в этом Бога. Лучше спросите Его, «Господь, что Ты хочешь сделать в моей жизни?» Итак, помните, о чем мы говорили? Одна из главных целей — это наше уподобление Христу. Бог хочет научиться нас полагаться на Него, быть ревностными, настойчивыми, дерзновенными и смелыми. Мы должны смотреть на Него, помнить о Нем, быть надежными, верными, усердными, дисциплинированными в жизни. Это Божья воля для нас. И что же происходит, когда мы позволяем Богу работать над этим в нашей жизни? Он действует через нас ровно настолько, насколько мы хотим измениться. Поэтому, от кого это зависит? В какой-то степени это зависит от нас. Вопрос в том, желаю ли я сказать: «Боже, я не понимаю, но я готов. Если это необходимо, чтобы меня изменить, я готов». Теперь послушайте внимательно. Что бы ни было, вы наверняка хотите преодолеть трудности и пережить их, не так ли? Есть несколько важных вещей. Первое. Мы должны во всем полагаться на Бога. Если мы не доверяем Ему во время трудностей, тогда ничего не получится. Полагайтесь на Него. Второе. Нам нужно читать Божье Слово. Мы должны читать Слово Божье и размышлять над Ним. Что же происходит, когда мы читаем Писание? Дух Святой настраивает наш разум, и мы начинаем мыслить как Бог. По мере того, как мы будем читать Его, мы больше и больше будем мыслить как Бог. Молитва и чтение Слова Божьего крайне важны, если мы хотим как можно лучше справиться с трудностями. Например, вы сидите перед телевизором и говорите: «Время немного расслабиться». Но это вы так думаете, считая, что в это время ваш разум якобы отключается. Но на экране начинается реклама: «Купите это мыло», потом реклама лекарства: «Принимайте эти таблетки», «Живите в этом доме», «Водите эту машину», «Носите эту одежду», «Употребляйте в пищу только эти продукты», «Пейте только эти напитки». И вам кажется, что вы просто этого не замечаете. Но это не так. Ваш разум впитывает все это. И таким образом вы позволяете миру навязать вам свое мышление, образ жизни, стиль одежды, даже выбор еды и питья. Вы слушаете все это 2-3 часа, а потом идете спать, или решаете прочесть пару мест Писания. Читаете пару стихов из Библии, а затем идете спать. Знаете, что происходит? Мир просто победил вас. Это понятно, что вы хотите работать над своим мышлением. Возможно, вы задумываетесь: как же мыслит Бог, как Он действует, как я участвую в Божьем плане? Но если вы хотите пережить трудные моменты в вашей жизни, вам нужно брать Слово Божье, разговаривать с Господом и слушать Его, проводить с Ним время. Бог не подстраивается под наше расписание. Это мы должны подстраиваться под Его планы. Порой мы уделяем Богу всего 10 минут. Подумайте об этом. Допустим, вам нужно принять какое-то важное решение, вы проводите с Богом всего 10 минут, читаете библейские стихи и говорите: «Господь, покажи мне свою волю», и уходите. Знаете что? Как бы вы себя чувствовали, если бы, будучи отцом, подозвали своего сына и сказали: «Давай вместе подумаем и обсудим». Это очень важно. Он послушал бы вас 5 минут и сказал: «Меня ребята ждут, потом поговорим, папа». Если вы хотите успешно пережить и преодолеть трудности, вам придется стоять на коленях и пребывать в Слове Божьем, слушать Бога, проводить с Ним время и позволять Ему вкладывать в ваше сердце и разум слово о том, что Он думает об этой ситуации. Будет ли Бог вести вас? Защитит ли вас? Да, защитит. Какой же вывод? Времена трудностей — это всегда плохо, скажете вы. Нет, не всегда. Послушайте, если Бог допускает страдания в вашей жизни, то это не просто так. Послушайте внимательно. Господь приготовил вам нечто, и вы никогда не достигнете этого, пока Он не совершит в вас свою работу. Ведь вы не хотите упустить то, что Он приготовил для вас. Однако сначала нужно полагаться на Него. Что нам может в этом помочь? Что может помочь нам сформировать такое доверие? Божье Слово и молитва, а также послушание тому, что Он говорит. Тогда наше доверие Богу будет расти и расти. Он совершит в вашей жизни то, о чем вы и не мечтали, если вы будете полагаться на Него в моменты трудностей. Кто-то скажет: как это может относиться ко мне, если я даже не являюсь христианином? Я отвечу вам. Если вы не христианин, то есть вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тогда вы не спасены. «Но я не чувствую себя погибающим», — возразите вы. Дело не в чувствах. Вы все равно не спасены, так как отделены от Бога. Вы не живете под Божьей благодатью, а находитесь вне Его любви и милости. Вы сами пытаетесь барахтаться в реке этой жизни, а это катастрофа. Однако, ваши грехи могут быть прощены. Бог примет вас и сделает своим детем, если вы согласитесь исповедовать Ему свои грехи и признаете свою нужду в Нем, что вы зависите только от Него. Если вы только поверите, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи и сполна заплатил ваши долги, если вы примете Его своим Господом и Спасителем и подчините Ему свою жизнь, если вы позволите Духу Святому наполнить вас, жить в вас и действовать через вас, что это даст? Это полностью преобразит вашу жизнь. С другой стороны, вы можете продолжать жить, как жили, без Христа, без Божьей работы в вашей жизни. Но тогда настанет день, когда вы посмотрите на свою жизнь и скажете: «Она подобна хождению по песку. Я оглядываюсь и не вижу никаких следов». Либо вы можете пройти путь с Богом и, оглянувшись, увидеть, что ваши следы словно отпечатаны в бронзе. Вас не станет, но они останутся на долгое время, если вы не прожили это время впустую. Только дайте Богу возможность. Примите решение быть с Ним всегда. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за все. Ты знаешь, как обратить тьму в яркий свет, когда в нашей жизни начинает исполняться Твоя воля. И я молюсь, чтобы Дух Святой донес это слово надежды и веры каждому человеку, который слышит, видит и желает полагаться на Тебя в любой ситуации и позволяет Тебе завершить этот великий и невероятный труд в его жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
Не оставлю я вас, не забуду.